Здравствуйте, я всех рад здесь приветствовать в этом здании. Кто первый раз, значит, особенно вот. Значит, здесь мы проводим такие выездные сессии семинаров, а плюс еще место знаменито тем, что, так сказать, здесь уже рождалось немало хороших дел в наших делах. Ну, в частности, когда-то очень давно здесь собирались самые первые тусовки, которые сегодня уже имеют там официальное название Рунет и так далее и тому подобное. Все пошло когда-то очень давно отсюда. Так что здесь уже звучали всякие слова больше такого романтического плана, там о том, что такое глобальные сети, к чему они приведут, как вообще все когда-то будут вообще там едины и так далее и тому подобное. Ну и на каждом витке технологии, так сказать, это все как тут повторяется. Но сегодняшний семинар, как такая попытка еще раз посмотреть на все эти возможности, на все эти проблемы сегодняшних технологий. Ну, открывает наш семинар такой программный пленарный доклад Валерия Александровича. Сегодня мы вообще запланировали 3 доклада на вечер. Вот, ну, Валерия Александровича условно ограничили 1:20. Ну, Валера, мы можем и дольше слушать. Спасибо.
Это, ага, ну как здорово. Да, действительно. Значит, так. Андрюх, сядьте, да, мне так удобнее надо будет. Во-первых, действительно приятно здесь быть после долгих лет. Здесь действительно начинались вот первые тусовки. Мы сегодня, я вот как бы говорил уже об этом, здесь мы встречались, и вот группа, которая активно начинала как бы строительство российского интернет, и здесь мы начинали встречаться с американцами, дай бог памяти, да, впервые. Ну вот после этого я так давно не был, что сегодня даже думал, куда же мы ходили через лес, потом все-таки вспомнил, в столовую. Да. Так что в этом смысле впечатление приятное. Я заранее хочу извиниться, я не совсем готов, конечно, к докладу. Сложилось так, что трудно понять, во сколько это уложится, но я постараюсь уж в 40 минут, в которые точно не уложусь, вот, а вот в 1:20 постараюсь. Значит, проблема. Я, может быть, начну издалека и попытаюсь как бы обрисовать некую такую, я бы сказал, общую картину вот на этом направлении. Вообще мы сегодня говорим о распределенных информационно-вычислительных средах, какие возможности, технологии, архитектуры, что здесь, так сказать, можно. И я здесь как бы буду говорить в привязке к критически важным объектам. В первую очередь, ну, скажем, аэрокосмический комплекс – это некая такая вещь, которая, может быть, мне, ну, как-то здесь я что-то такое чувствую, хотя, конечно, наверное, меньше, чем многие из здесь присутствующих. Но это не самое главное, и вот такого акцента именно на это здесь будет не так много. Вообще, в целом, вот хотелось бы, это, вот на мой взгляд, это очень важная вещь. Распределенные информационно-вычислительные среды. И проблема, собственно, здесь вот можно проиллюстрировать на таком достаточно простом примере, против которого я часто выступаю, когда вот утилитарно пытаются его значит, использовать для того, чтобы пролоббировать тот или иной проект на этом направлении. Но, тем не менее, в общем, он правильно характеризует, на мой взгляд, исходные посылки вот, работ здесь. Они связаны, вот простая вещь. Есть много электростанций, есть тепловые, есть атомные электростанции, есть система раздачи, распределения. Очень такая сложная инфраструктура, и тем не менее человек вот, в наше время спокойно, действительно, не заботясь, так сказать, включает что-то в розетку и получает вот тот энергетический запрос, который ему нужен. На самом деле, если он авторизован на это, он заплатил деньги и так далее, он его получает. Но для того, чтобы вот было так, как сейчас есть, прошло достаточно много времени. Ровно так же понятно, например, топливный и энергетический комплекс там и так далее. И вообще, на самом деле, если вдуматься, то любая сфера деятельности человека, где человек потребляет нечто, из вот на таком глобальном пространстве, вот такие аналогии есть. В данном случае речь идет об информации, о возможности ровно так же работать с информацией, как и... А информация это главное. Информация это главное. Тот, кто умеет работать с информацией, тот, кто правильно умеет, так сказать, применить ее, это, он от этого очень много выигрывает. И в этом смысле действительно огромные средства, которые на сегодня существуют в мировом информационном пространстве, в средствах массовой информации, которые тоже так или иначе сейчас сюда интегрированы, с этим надо работать. Но, значит, и проблема на самом деле та же. К вот таким системам мы пришли не так давно. Я имею в виду вообще в мире, вот такие работы в значительной степени стали развиваться, я имею в виду в целом распределенные среды безотносительно там, критически важным или не критически важным, они стали развиваться только после того, когда вот эта вот телекоммуникационная инфраструктура мировая выросла так, что и коммуникационная стала достаточно доступной, не так, как мы раньше, собираясь здесь, обсуждали, имея, так сказать, некоторые каналы килобитные на запад и очень плохо развитую инфраструктуру здесь. А сейчас она совершенно другая. И когда на ее базе стала развиваться вот эта информационная инфраструктура. И только после того, это по сути где-то уже вторая половина 90-х годов, когда вот эти работы стали развиваться. Они стали развиваться ровно так же, как раньше. Вот если была некая сеть, там, например, НАСАвская, НРЕН, уже к этому времени достаточно высокоскоростная и так далее, на ее базе начали, стали вкладываться деньги и стали развиваться проекты по созданию вот таких территориально распределенных сред, которые обеспечивали деятельность в этом направлении. Ровно так же на сетях значит, Министерства энергетики штатов ЕСНЕТ стали развиваться проекты, которые, и причем государство вкладывало деньги, даже не ведомство, а именно государство стало вкладывать деньги через научные фонды, конечно, с участием значит, и этих самых крупных структур и так далее. Стали появляться, значит, сети здесь, там на Department of Defense, на Милнет стали появляться их сети и так далее и тому подобное. То есть вот это движение, оно стало как бы таким массовым, большим и так далее. И тогда стали появляться инструментальные средства. На мой взгляд, на сегодня, я немножко дольше, но тем не менее, это важная вещь, как мне кажется. На сегодня это уже стала развиваться в таких масштабах, что как бы мы на сегодня, как мне кажется, вот на этом направлении оказываемся ровно в том положении, в котором мы были в начале 90-х, когда отставали, так сказать, вот от ведущих стран в плане интернет. И в первую очередь, на мой взгляд, это связано с тем, что есть некое не до конца осознанное вот, недостаток осознания того, что чем дальше мы значит, отстаем в этом плане, тем хуже. Просто сложнее после будет. Ну и я постараюсь, так сказать, конспективно просто рассказать о тех требованиях, которые мы как бы... Это некое направление работы, в котором коллектив, который я представляю, работает уже достаточно давно. На этом вот едином направлении складывается некая совокупность исследований, которые ведут отдельные группы. Причем исследования, которые они ведут, они имеют самостоятельное значение, как практическое, так и теоретическое чисто. И, значит, но тем не менее, они вот в некой мозаике, они складываются, в общем-то, вот как некие результаты, которые направлены на решение вот этой большой проблемы. Мои коллеги потом так или иначе по отдельным направлениям будут делать вот эти доклады и будут тут уточнять, что там сделано. Следующий слайд. Вот основная цель вот этого проекта, о котором я, значит, говорю, это создание вот таких инновационно распределенной информационно-вычислительной среды на основе технологий нового поколения для проведения НИОКР. Объекты критически важных инфраструктур. Оно, в общем, достаточно строго и четко. И вот кто видел эту книжку, мы тоже работали на этом направлении. Это некие объекты, значит, частичные или полные потери которых в течение очень короткого промежутка времени приводит к ситуациям, к чрезвычайным ситуациям, значит, национального масштаба, либо к потере национальной безопасности, тех или иных ее аспектов. Значит, жесткое достаточно определение у американцев, которые ведут аналогичные работы и тоже достаточно активно и давно, они, конечно, в этом отношении все-таки немножко впереди, не немножко, но впереди, и в этом смысле там более мягко, хотя эти позиции тоже сейчас ужесточаются. Но мы, тем не менее, вот рассматриваем это. И с учетом этого определения, собственно, как раз и возникают очень многие проблемы, потому что это особые повышенные требования и к функциональности, и к безопасности вот такого сорта объектов. Что значит... Сказать, что вообще у нас вот непонимание в России, я бы не сказал. Более того, я бы сказал обратное, что в целом некое понимание того, что надо в этом направлении делать, оно уже под 10 лет как бы складывается в соответствующих ведомствах. И более того, проекты такие, так сказать, вот в свое время говорили, давайте будем делать эти самые физические изолированные сети ведомственные и так далее, и так далее. Ну, понятно, что это путь в никуда, поскольку это практически не сделаешь. Какое-то время, да, делали, потом бросили, потом поняли, что надо все-таки использовать интеграцию спецсетей с сетями связи общего пользования и более того, смотреть на то, как эти, какие технологии обеспечивают, так сказать, вот работу вот этих инфраструктур в режиме и в рамках тех требований, которые предъявляются вот к таким критически важным объектам. Целый ряд проектов, не буду даже говорить, если интересно, могу, конечно, сказать, в том числе и мы, как бы участвовали в этом процессе и достаточно активно как-то. Но вот, тем не менее, бумаги пишутся, а на самом деле реальных дел на этом направлении, к сожалению, нет. То есть вот это я бы как бы тоже хотел немножко... Да, говорят, ну как, нет, ну вот сейчас мы создаем грид, мы, у нас в России существует грид, который работает вот на этот большой баковский проект и так далее, давайте включайтесь к нему. Но это немножко иная вещь. Она связана с тем, что наше включение в международные проекты влечет за собой простую достаточно вещь. Как бы, с одной стороны, мы действительно участвуем и решаем какие-то задачи, но тем не менее, если говорить грубо, мы не контролируем операционную среду вот этих вот инфраструктур, которые обеспечивают это. А тот, кто работает только в основном на прикладном уровне, всегда оказывается в ситуации заложник тех решений, на основе которых он работает. И это действительно так, но, к сожалению, все последние проекты, вот хотим мы того, я никого не хочу обидеть, тем не менее, как бы все средства последние в грид-инфраструктуру вкладываются, так сказать, вот мы участвуем в этом, и все туда, и все туда, и проекты там РФФИ и так далее, все туда. Хорошо, но, на мой взгляд, тоже нужно, но не совсем правильно. Дальше. Значит, ну, понятно, что вот это вот, значит, отсутствие, это некий отсутствие результатов на этом направлении в России. Просто вот нет, и я могу сказать это с достаточной степенью уверенности, никаких инфраструктур, которые вот в рамках вот такой постановки могли бы решать такие задачи в России, их просто нет. Вот нет и все. И, значит, вот это, конечно, в первую очередь, наверное, связано с тем, что это отсутствуют кадры. Это отсутствуют кадры, потому что, с одной стороны, да, у многих людей есть понимание того, что это делать надо, как я уже говорил, но те люди не могут и не представляют даже себе. И вот когда говоришь, да можно это сделать, и показываешь даже какие-то вот, так сказать, решения, которые есть, то это как бы воспринимается со скепсисом. Купить, собрать, запустить, пожалуйста, а это мы в принципе не можем сделать. На самом деле, эта позиция, на мой взгляд, неправильная. И это очень важная тоже цель проекта. Если бы такой проект делался, и, ну, более того, по крайней мере, на себе мы такую обкатку проводим, то действительно готовятся люди, которые понимают, какие сложности и на этом пути, и как их можно решать. Дальше. Актуальность проекта. Ну, я уже говорил, во-первых, сред таких нет. Во-вторых, простая вещь. Даже недавно я как-то говорил об этом. Даже Ради Радович, по-моему, говорил. Обсуждали с одним очень таким известным профессором, технологом, он говорит, ну, безобразие, вот у нас вот с точки зрения вот космических всяких вещей нет технологов, и что-то вот Бауманские готовят, но там нет людей, которые хорошо знают новые технологии, и в этой связи мы вот создали корпоративный инновационный институт, и вот туда будем приглашать. Ну, понятно, что это, я говорю, ну, уважаемые, а как же Бауманский? Вы даже если кого-то пригласите, вы не сможете, так сказать, вот тот уровень, который уже сложился в большом, хорошем институте, который уже, так сказать, на этом направлении работает многие годы, и не один. А, так сказать, ну а как вот? Ну, Очень просто. Здесь вот выход именно в этом. Это нужно создавать такую инфраструктуру, на которой можно действительно выставлять вот те наработки, которые есть в тех или иных критических сферах деятельности, и выставлять их таким образом, чтобы каждый авторизованный на ту или иную разработку человек мог получать те сведения, которые ему необходимы в рамках тех полномочий, которыми он занимается. Ну и вторая, это, конечно, выход, это работать вот по принципу физтеховского, вот этого, когда люди работали, действительно проходили на предприятиях. И вот в этом смысле отсутствие вот таких средств, оно приводит вот к таким, я бы сказал, парадоксальным явлениям. Следующее. Следующее, это, естественно, повышенные требования к функциональности и возможностям такого сорта систем. Ну, на сегодня нужно сказать так, что вот все распределенные системы, которые так или иначе существуют, так сказать, в том числе и в сферах деятельности, которые вполне относятся к критически важным, там используются везде, как правило, это, ну, ладно, элементные базы, ладно, автоматизированные какие-то уже готовые системы в сборе, западные. Но более того, там сплошь и рядом используются проприетарные программные обеспечения. То есть мы не имеем исходных кодов, и в этом смысле для вот таких сложных структур, которые постоянно эволюционируют и так далее, мы не можем их использовать. Значит, во-первых, для того, чтобы как-то модифицировать систему, а во-вторых, при этом мы еще и не можем добиться вот тех классических требований к объектам, о которых я уже говорил, с точки зрения их вот классов, значит, которые соответствуют требованиям руководящих документов, там, скажем, гостехкомиссии и целого ряда других регламентирующих документов. В принципе, не можем. В этой связи мы должны так или иначе при разработке таких систем использовать все-таки, значит, программные средства с открытым исходным кодом. Это тоже накладывает определенные, серьезные и достаточно такие, значит, вот дополнительные требования к тому, что на этом направлении мы должны сделать. Можно цифры, конечно, приводить и так далее, но я думаю, что не это самое главное. Дальше. Ну и вот, конечно, повышение конкурентоспособности при снижении сроков. Мы постоянно сейчас, вот, особенно в последнее время, по телевизору слышим, приезжает президент, потом приезжает премьер-министр на какое-нибудь предприятие, которое... так сказать, дай бог памяти, в Воронеже был последний раз, что ли, да, где-то там что-то такое. И вот, значит, срочно надо повысить. Верно, это все правильно, но возникает, так сказать, сомнение, что это можно сделать без использования современных средств. Без использования современных средств, и самое, ну, в первую очередь, конечно, без соответствующих исследований, потому что многое из того, что у нас есть, сейчас так или иначе базируется на тех разработках научно-исследовательских, которые активно велись в 80-е и даже 70-е годы. Да, хорошие, да, мы, но, значит, без этого, в общем, на мой взгляд, действительно тоже двигаться сложно. Дальше. Ну и последнее, это я уже говорил, отсутствие должного числа кадров высшей квалификации на направлении, которое связано вот с новейшими информационными технологиями и, более того, конкретно людей, которые умели бы активно работать вот с такими, первое, создавать, во-вторых, как бы запускать, в-третьих, эксплуатировать и, в-четвертых, использовать вот эти средства. К сожалению, здесь тоже возникают проблемы. Следующий. В соответствии, вот мы говорим, как бы, В основном нам трудно сейчас, конечно, говорить о значит, каких-то вещах, связанных с аппаратной реализацией, какими-то новыми системно-техническими решениями на сей счет. Здесь у нас есть достаточно большие пробелы и так далее, но, по крайней мере, с разработкой программного обеспечения на направлении, о котором я сейчас веду речь, можно говорить, что, ну, вернее, мы способны многое сделать. Ну и в конце концов вот развитие средств вычислительной техники, последних вот этих вот больших или компьютеров с супервысокой производительностью. Мы видим, что мы можем все-таки как-то участвовать в этом процессе. Значит, говорю об этом как бы не понаслышке, просто это вот как бы тоже с гордостью, то, что люди, которые участвуют в этом, ну, например, в ТИП-платформах, это как бы люди тоже нашего коллектива, два ведущих специалиста, которые создавались, которые сейчас работают на этом направлении, это реальные люди. Реальные люди, прошедшие, так сказать, вот в течение нескольких лет вот эту вот мясорубку, начиная от, 90, от начала 90-х, о котором Равиль Равильевич говорил, много раз сидевшие здесь и ходившие в столовую по нескольку раз через это самое. Вот сейчас, по сути, они как бы ведут это направление. Жалко, вот, к сожалению, не смог приехать, как-то вот мы немножко здесь опоздали. То есть можем мы делать, мы можем даже на самом деле и двигаться и в эту сторону, и в сторону программных средств. Но тем не менее, это, конечно, здесь, конечно, есть некие проблемы. Ну и вот я бы хотел сказать о некоторых, но для того, чтобы разрабатывать соответствующие программные обеспечения, которые реализуют вот такого сорта распределенные информационно-вычислительные комплексы, здесь, конечно, все нужно делать в соответствии с положениями программной инженерии. То есть есть соответствующие регламентирующие документы, ГОСТ, в конце концов, сейчас книги даже появились и очень много на сей счет. Это тоже одна из проблем, значит, которые есть у нас. Но в этом смысле для того, чтобы разрабатывать такие средства, нужны некие требования. Без требований можно разработать все, что угодно. И в этом смысле вот каковы общие функциональные требования? А требования начинаются с функциональных, потом, так сказать, с требований качества к выполнению функции и так далее в соответствии с вот этими регламентирующими рекомендательными документами. И в этом смысле вот давайте посмотрим с позиции того, о чем сейчас я говорю, какие же требования. Ну, первые. Вот мы начали с телекоммуникаций. И я пытаюсь как бы вот что есть, что можно, что не можно. Это опять-таки мое не субъективное мнение, но тем не менее. Первое – это вот поддержка связности. Поддержка связности вот в рамках виртуально выделенных виртуально или физически выделенных сетевых сегментов для обслуживания потребностей различных виртуальных организаций. Ну, речь идет просто о виртуальной организации. Это некоторая организация, которая состоит из нескольких групп, которые территориально распределены, но решают одну и ту же задачу. Такие группы, вот я специально как бы здесь занимался этим, пытался анализировать, существуют и не только в сфере авиакосмического комплекса, а здесь уж они точно существуют. И мы даже знаем, как происходит обмен информацией между различными предприятиями, которые так или иначе занимаются разработкой одного и того же изделия или одного и некой отдельной сущности. Иногда это, не иногда, а как правило, это, в общем-то, как бы прошлый век. Вот поддержка связности, это, наверное, первое дело. В настоящее время эта проблема, в принципе, вот если мы хотим и захотели бы создавать такого сорта системы, она на самом деле решена. Потому что на сегодня уже инфраструктура, которая существует, сетевая инфраструктура, которая существует в России, она уже достаточно для того, чтобы активно работать на этом направлении. Более того, если речь идет, а я все-таки в первую очередь говорю не о создании реальной инфраструктуры, наверное, сначала нужно, как всегда, создавать некие прототипы, показать, что сквозным образом эта инфраструктура работает. Здесь, на мой взгляд, заведомо даже хватило вот тех сетей науки и образования, которые на сегодня у нас существуют. И даже тех емкостей, которые, я имею в виду, емкостей коммуникационных, которые у нас на сегодня в этих сетях есть, которые зачастую даже простаивают. Я уже не говорю про технологии, а все-таки современные технологии есть. И более того, за это платится, в общем-то, приличное средство. Здесь есть, конечно, проблемы, связанные с тем, что инфраструктура-то есть, но она так или иначе кому-то принадлежит, есть собственник. И в этом смысле решение вот таких организационных вопросов, организационно-административных вопросов на этом направлении, это, конечно, задача отдельная. Но она, ясно, что решабельная. Здесь, на этом направлении, конечно, существует одна очень большая проблема, и она связана с тем, что существующие на сегодня и каналообразующее оборудование, и программное обеспечение этого оборудования, к сожалению, мы не имеем здесь соответствующих приоритетов. Вот жизнь сложилась так, что оно более сложное и с точки зрения математического, с точки зрения и программного обеспечения, оно емкое достаточно и так далее. Конечно, это создает определенные трудности вот именно на самом нижнем телекоммуникационном уровне вот этой вот проблемы. Есть такая проблема, но... Во-первых, сейчас уже можно смотреть на некий опыт Китая на этом направлении. Вот не имели, а сейчас имеют. Да, был вой, был писк и так далее, но тем не менее, они на сегодня все-таки имеют свое собственное, как они считают, выпускают, создают, ставят у себя и оборудование, и программные средства телекоммуникации. Можно относиться к этому по-разному, но тем не менее оно есть, и реально как бы они закрывают тем самым некую брешь, некую уязвимость, которая существовала вот в сфере национальной безопасности на этом уровне. Если говорить о... понятно, что нужно делать, тоже более-менее понятно, и мы как бы занимались этим вопросом по запросу одного из ведомств, что на этом направлении в принципе можно сделать, как бы разработана некая программа, она сводится к достаточно простым вещам. Здесь просто нужно разрабатывать некий набор требований к такого сорта систем и поэтапно требования реализовывать. Если хотите, это называется... профили как бы безопасности, ну, по крайней мере, с точки зрения безопасности вот такого сорта систем. Некие профили безопасности и наполнять их вот тем, что на сегодня есть, или начинать заниматься тем, что нужно для того, чтобы вот эти требования выполнялись. Отдельно не буду на этом останавливаться. Далее. Второе, то есть по первому я хочу сказать так, что есть сложности вот отмеченные, но делать нечто в этом направлении не только можно, но, на мой взгляд, и нужно. Следующее, это высокопроизводительное вычисление. Здесь понятно, что эффективное разделение вычислительных ресурсов между организациями, которые требуют таковых, это понятная вещь. Но здесь можно сказать так, что на самом деле на сегодня существуют две такие, в общем-то, равнозначные как бы парадигмы, они в каком-то смысле отличаются в деталях и, может быть, в первую очередь, в деталях, связанных со степенью критичности вот к вопросам безопасности. Это, значит, GRID на основе Globus Toolkit. В основном вот несколько версий прошло вот этого средства для разработки такого сорта систем, и многие из вот таких распределенных информационно-вычислительных систем в Америке работают именно на этой основе. Есть Cloud Computing как некая альтернатива, она более легкая, но тем не менее вполне годится для решения вопросов, связанных с реализацией неких менее вот таких требовательных к этим вопросам, но тем не менее важных вопросов, связанных, скажем, с наукой и так далее. Более-менее есть и другие альтернативы. Более того, есть решения, есть самые разные решения. В этом направлении достаточно активно сейчас двигаются, и целый ряд, насколько я понимаю, докладов здесь будет как раз посвящен этому. Далее. Эффективно здесь, да, второй перманентный контроль за производительностью вот такого вычислительного комплекса. Вот такие большие вычислительные комплексы, они очень быстро меняются. Быстро меняются, как показывает практика, проблемы, которые, ну, как показывает некий анализ, проблемы вот этих организаций, которые я называю, которые я именую виртуальными, и быстро, перманентно нужно при этом менять вот это программное обеспечение, которое поддерживает вот эти инфраструктуры. Ну, могу привести пример даже вот на примере Московского университета. До недавнего времени не было ничего, но буквально вот в последние годы появилась хорошая SMP-машина, там близкая там к терафлопу. Потом вдруг появляется вторая машина BlueGene на основе Intel, так сказать, 24 терафлоп. Не успел это появиться, появляется третья там 64 терафлопа машина Чебышев. Сейчас уже 500 вдруг вот она на запуске. И, в общем-то, возникает, а как эффективно использовать? Это вот в рамках одной корпорации. Непонятно. Непонятно. Вот хороших практических решений на самом деле нет. Хотя такие решения мы предлагали, они частично реализованы даже. Мы как-то вот потом ушли от этого, но тем не менее на инфраструктуре, значит, вот крупного вычислителя в Академии наук они реализованы. Это вот то, что мы когда-то вот начинали, делали вместе с Квантом. И там есть некая система, она проверена, она разумно сортирует, разносит задачи и задания, которые поступают, и разумно использует инфраструктуру вычислительных средств разной производительности. Дальше. Последнее... Последнее – это модификация кода ранее созданных и подготовка новых программ для автоматизации научных исследований. На мой взгляд, это на сегодня одна из самых больших проблем. Кстати, вот по первому, то, что я говорил, это здесь будет доклад Инюхина, а потом, по-моему, проанонсирует кто-то, да, из наших кто-то. Денис. Эти доклады. Так или иначе, на каждой из этих тем есть некие доклады, а у него такая вот общий обзор. Значит, модификация кода – это вообще вещь страшная. Когда появляется новая большая машина и появляются как бы вот большие возможности, то вдруг оказывается, что вот те, и все говорят, что надо, потому что задачи есть. Но как только вот это появляется платформа, пожалуйста, вперед. Возникает проблема. Проблема связана с тем, что многие из задач, которые на сегодня по крайней мере, по первому ощущению, ну и даже объективно требует использования вот таких супер высокопроизводительных вычислений, они оказываются, они делались годами, если не сказать десятилетиями, как правило. Просто вот я сталкивался с этими, и сейчас вот приходится как-то разбираться. И, значит, они говорят, а не ложиться вот на эту платформу. Понятно, что языки старые, ориентированы на старые платформы и так далее. Не ложиться, надо переделывать. Все новые языки, которые так или иначе эффективно обеспечивают решение этой задачи вот на таких вещах, они это языки, в общем-то, низкоуровневые. Начиная с того же MPI. Это непростая вещь, и оказывается, что специалистов в тех организациях, которые владеют этими средствами, таких просто нет. И более того, такой системы подготовки таких специалистов тоже на сегодня нет. И вот, значит, это узкое место, о котором здесь вот, это очень узкое место, которое вот в самое ближайшее время в связи с появлением вот полупетафлопной, а потом и петафлопной машины нужно будет расшивать. И непонятно даже, как это сделать. Вот говорят, сейчас вот мы срочно, сейчас даже вот я просто по МГУ могу говорить, срочно вот 500 человек надо приготовить специалистов. Это не так просто. Это не так просто. Вот взять и подготовить 500 специалистов, даже имея в виду, что это, в общем-то, нормальные люди с хорошими программистскими навыками и так далее. Это очень, на мой взгляд, сложная такая вещь. Но и более того, вся проблема здесь связана с тем, что не соблюдались вот эти вот положения программной инженерии. Мы просто никогда не знали, не умели, и вообще к этому относились как бы, а зачем? Какая программная инженерия? Какие ГОСТы? А зачем они нужны? Они нужны ровно для того, чтобы любой программный код, который сделан любым коллективом, завтра мог быть модифицирован, завтра мог развиваться и так далее и тому подобное. К сожалению, этого нет. И более того, ну даже люди, как бы наши отцы-основатели, которые делали BESM там и так далее, говорят, ну а зачем это, говорит? Вот ты, ну как-то вот раньше этого не было. Какая-то математика, какая там верификация, зачем это нужно? А вот сейчас мы попали в эту яму, в которой, в общем так, вот это вот недостатки реализации принципов программной инженерии при разработке кода. Так, следующее. Следующее очень важное направление – это информационно-аналитическая поддержка. Допустим, есть инфраструктура, есть хорошие вычислители, мы что-то можем делать и так далее. Но в рамках любой вот такой, значит, даже в рамках любой виртуальной организации возникают некие потребности. Они возникают в потребности анализа информации, которая вот ведется на постоянном, так сказать, поле. Более того, в анализе информации, которая ведется в других организациях на аналогичном направлении. И более того, в той перманентном анализе информации, которая существует по предмету деятельности вот этой виртуальной организации вовне. И в этом смысле, это не просто информация. Это не просто некие строго структурированные базы, я имею в виду реляционные, с которыми мы, как правило, имеем дело. А это уже вот информация, которая так или иначе распределена вот в электронном виде. И в этом смысле это совершенно новые постановки задачи. Научиться управлять вот этими данными. Вот эта информационно-аналитическая поддержка должна обеспечивать анализ, систематизацию, хранение и так далее. Задача на самом деле очень непростая. И некие подходы к решению задач управление слабо структурированными данными начали, конечно, развиваться еще в 70-х, когда только вот уже вычислительная техника стала развиваться, уже как-то более-менее понятно было, что информация такая вот есть, как ее анализировать. Появились даже модели разные там в последнее время, там OEM-модели в последнее время всем уже вот на слуху было, новые на основе XML-модели, на основе языка XML и так далее. Появилось очень много систем управления данными на основе, значит, контекстного поиска и анализа этого контекста, в том числе тот же Google, и там Яндекс и так далее. Но, значит, все это здорово, но эти системы не те системы, которые работают вот даже с контекстной информацией, вот эти большие, они нерелевантны, и более того, они с закрытым исходным кодом, и их нельзя модифицировать вот под потребности вот тех организаций, о которых сейчас мы ведем речь. Вот именно в этом сложность как бы постановки этой задачи. Ну, здесь я как бы вот попытался просмотреть, какие в принципе для того, чтобы можно было понять, какие в принципе вообще вот здесь можно требования, как бы, если это вот, например, аэрокосмический комплекс, вот из тех соображений, которые у меня еще остались как бы по университетским неким нашим знаниям и по моему опыту общения с организациями, с фирмами, когда еще мне как бы в молодости приходилось заниматься автоматизацией такого сорта экспериментов и контактировать с какими-то институтами, ящиками, которые работают на этом направлении. Ну, в первую очередь, вот действительно создание такой системы, первые теоретические вопросы. Ну, понятно, моделирование. Вот здесь это аэрогидродинамика, механика деформированного твердого тела, основные вопросы классической механики, изучение там околоземного космического пространства, других планет и межпланетной среды. Далее. Это вот информационно-аналитическая система должна поддерживать новые конструкторские решения в сфере в авиации, космонавтики, там, скажем, жизнеобеспечение и защита людей от опасных воздействий, испытания изделий, элементов конструкции и так далее. Вот, в общем-то, основной, на мой взгляд, я еще раз говорю, не отвечаю за полный набор, но тем не менее, дальше. Это вот первая часть, как бы, которая так или иначе закрывает это неокровские потребности, а в первую очередь о них я как бы на них мы обращаем свое, на них я обращаю свое внимание в своем докладе. Вторая часть вопросов, которые тоже представляют, на мой взгляд, важное значение с точки зрения информационно-аналитической поддержки, это информация административно-управленческого содержания, которая, первое, состояние действий отдельной группы лиц и состояние дел по решению тех задач, которые в рамках этой виртуальной организации. Это чисто административные задачи, они вполне естественны и как бы тоже должны решаться. Говорю об этом вовсе не потому, что, ну, ясно, что вот требования такие, конечно. Нужна для этого какая-то система. Вот просто так с нуля это не сделаешь. Конечно, нужна некая вот такая автоматизированная система тематического анализа информации, которая так или иначе удовлетворяла бы вот этим требованиям. Я не фантазирую, так сказать. Более того, такая система должна быть преимущественно, как минимум, с исходными кодами для того, чтобы она могла модифицироваться вот под то, что на этом направлении происходит. И должна быть соответствующим образом с исходными кодами, и более того, она должна быть верифицирована, потому что иначе мы не получим надлежащего уровня как бы безопасности вот этого огромного информационно-аналитического конгломерата, который существует вот в этой системе. распределенная, о которой я говорю. Она, кстати, сама при этом, естественно, раз она работает с объектами и с инфраструктурами такого сорта, понятно, что я уж об этом как бы она сама становится ровно объектом ровно такого же качества. И вот такая система есть, система, которая на сегодня достаточно хорошо, на наш взгляд, по меньшей мере, так сказать, вот работает. Она работает на направлении, значит, поиска, анализа, систематизации, фильтрации и так далее. И вот, вот эта информация, она называется автоматическая система тематического анализа информации. Это скорее не система, а это инструментальное средство для разработки такого сорта собственных систем. Она есть, так что я в этом смысле не фантазирую. Конечно, это не Google и не Яндекс. Но я могу сказать так, и не нужно здесь вот для такого сорта систем иметь такие тяжелые системы. Тяжелые, они тяжелые и нерелевантные. Они хорошо работают на конечного пользователя вот в такой большой среде, и там что-то можно получить. Но вот в той среде, о которой я говорю, которая является предметом моего доклада, здесь нужны вот такие легкие, значит, средства, которые так или иначе поэтапно могут наращиваться под и меняться под потребности виртуальных, в первую очередь, распределенной информационной среды, в рамках которой много виртуальных организаций, а во-вторых, под каждую из виртуальных организаций. Так, дальше. Следующее направление, очень важное, обеспечение надежности и безопасности ресурсов вот такой среды. Что здесь можно сказать? Первое, это перманентный контроль за состоянием работоспособности ее элементов. Имею в виду повышенные требования по надежности. Да, кстати, вот целый ряд докладов вот по предыдущему, я уже не говорю, он будет здесь вот по вот этой системе, автоматизированной тематической системе анализа информации. Он как раз, здесь мы пытаемся как бы рассказать, как мы это видим, какие решения уже есть. Это реальные, в общем-то, вещи. Значит, перманентный контроль за состоянием. Мы знаем, что таких систем много. Есть клоны, которые идут от HP OpenView, есть, значит, Tivoli, есть Sunnet Manager, еще целый ряд таких больших, тяжелых систем, которые реализуют эту функцию. Однако вот в приложении к такого сорта средствам они на самом деле не годятся. Причина простая. Это первое, это в строгом понимании, конечно. Если ничего нет, то лучше это. Вот. Но, значит, по той простой причине, потому что это большие, сложные информационные комплексы, внесение которых вот и без того требующую высокого уровня надежности защищен, среду приводит к появлению целого ряда дополнительных уязвимостей. Она перестраивает как бы оценку защищенности этой системы, уже другая политика, там очень много вот такого сорта вещей. В этой связи, это мы как-то вместе начинали, с квантом еще начинали достаточно давно. Сейчас у нас такая, они пошли там по своему пути, мы по своему. Вот. Но тем не менее эту систему начинали, дай бог памяти, аж уже лет 7, наверное, 6 тому назад. Попытка простая — сделать систему с открытыми исходными кодами, которая бы решала основные проблемы, вот, которые появляются на этом поле. И не была бы отягощена решением целого ряда других проблем, которыми отягощены, как правило, вот эти вот средства, которые выдаются на рынок. Рынок свои требования. Там как бы нужно, чтобы система умела все. Другое дело, что каждый использователь использует ее, дай бог, памяти на 20%, а если уж очень грамотные, то там чуть больше, но тем не менее. Значит, она на рынке должна выглядеть вот так, она стоит вот так, она вот такая. Более того, сейчас там система автономинга, которая там делает сама там т-т-т-т-т, вплоть до самозащиты. Но это очень сложная вещь. Значит, Андрей Александрович Куршунов, он расскажет вот об этой системе мониторинга, о тех принципах, которые у нас есть, и что здесь, значит, вот сделано. Второе. Периодический контроль за уровнем защищенности распределенной информационно-вычислительной среды – это в ответ на требования повышенного уровня защищенности такого сорта систем. Это вообще отдельная задача. На самом деле, решение которой до 96 года, по сути, никто сильно и не занимался. Я имею в виду не в России, а в мире. Так, были отдельные работы на этот счет. Но вот анализировать, ну а что, собственно, анализировать, если системы достаточно легкие, прозрачные, типовые, на типовых элементах, да и вообще зачем защищать. Вот. Но постепенно вот эта проблема стала очень важной. Потому что системы сами по себе очень сложные. Они состоят из совокупности других подсистем, каждая из которых требует такого анализа. А вот такой анализ, а это анализ уязвимости, от уязвимости, так сказать, понятно, значит, угрозы, уязвимости, значит, анализ оперативных действий на проявление каждой из вот таких угроз и так далее. То есть это сложные такие задачи, не буду на них останавливаться, и вот в последнее время таких работ стало очень много в мире, и в том числе такие работы есть в России. Значит, что-то мы здесь начали, но более активно сейчас в последнее время этим делом занялись в Санкт-Петербургском институте СПИРАН, информатизации и информатики, по-моему, вот. У Юсупова, Котенко занимается, Олег Витальевич, Игорь Витальевич. И вот, значит, вот его группа тут тоже получила очень много интересных результатов, причем получила их под заказы западные. Нормально. И это правильно. Раз не хотят свои, надо делать другим. Значит, дальше. Ну вот, интересное здесь, конечно. Дальше. Опять на том же направлении, надежность и безопасность. Нужно создавать проактивные, реактивные методы и средства обеспечения информационной безопасности на всех уровнях реализации комплексного подхода. О чем речь? Комплексный подход, он, собственно, подразумевает, что, начиная, так сказать, с верхнего уровня, который называется законодательным, имея в виду, что там и законы, регламентирующие документы нужно учитывать при создании вот такого сорта сред. И, далее это уровень административный, где нужно вот как раз заниматься тем, о чем я сейчас говорил, анализировать уровень защищенности и на основе этого уровня защищенности строить политики безопасности, адекватные, так сказать, вот этой системе. У нас же, кстати, сплошь и рядом даже большие специалисты, наделенные как бы всем, что для этого необходимо делать просто. Я поставил там фильтр, поставил. Есть фильтр. Я там сделал там некую систему, сделал я некую систему аутентификации, сделал. Вроде все, говорит, закрыл. А почему ты поставил это? А почему она настроена так? Все начинается, так сказать, не сначала. На самом деле, на основе анализа защищенности нужно строить политики безопасности, конкретизировать их и только после этого выстраивать вот эту систему защиты. И это вот административный уровень, операционный, это что должны делать люди в такого сорта системах, это более-менее понятно здесь. А вот программно-технический уровень, он, пожалуй, самый сложный, он включает в себя целый ряд аспектов. Это реализация вот этих вот сервисов, о которых я говорил. Идентификация, аутентификация, авторизация. Это реализация механизмов логического разграничения доступа. Это анализ целостности, фильтрация, значит, на уровне, это на проактивном, это то, что закладывается уже непосредственно в систему, которая строится. На уровне реактивном, это промежуточный уровень, это система обнаружения вторжений и как с ними управляться. Их сейчас много в мире, они, так сказать, вот опять же, много раздаются, пожалуйста, берите. Вот. Но они все, как правило, не верифицируемы. И хотя есть некие там на этот счет, но тем не менее. Вот такая проблема на самом деле, она существует и здесь. Ну и, естественно, криптография. Криптография не в том классическом понимании, в котором обычно раньше делали там криптографии, когда уровень коммутации каналов был. Там делаешь, вот, чем сложнее, тем это самое, тем лучше. А на самом деле, сейчас, поскольку криптопротоколы используются во многих других сервисах, необходимо, чтобы они были оперативными. И вот это вот соотношение между криптографией в ее классическом понимании и потребностями, которые возникают сегодня, это один из самых на самом деле больных вопросов, но в таком сорте системах он крайне необходим. И более того, я вот часто задавал этот вопрос, последний раз, дай бог памяти, в Питере была конференция, это осенью, что ли, вот когда выступал, там видные достаточно люди, я говорю, ну вот, а как вот этот? Хочу. Потребностей нет, никто не говорит. Наверное, вы правы, да, мы это понимаем, но делаем то, что делаем, за что как бы платят деньги. Хотя на самом деле это отдельная интересная проблема на этом направлении. Ну и здесь бы я хотел, по этому вопросу, значит, здесь тоже будет доклад Шапченко, который так или иначе коснется некоторых аспектов вот, безопасности с позиции модели логического разграничения доступа. И второй доклад – это Селиненко Александра, это из Санкт-Петербурга. Это вот тоже очень интересный доклад, где он расскажет о тех возможностях, которые на сегодня есть в уже существующем и отечественном средстве в межсетевом экране, который они разработали, который, кстати, очень интересно и, вообще говоря, может связывать и решение вот этих проблем, но еще и ко всему решение проблем, связанных, о чем я уже говорил раньше, это проблем, связанных с контекстной, и о чем я, в общем-то, немножко тоже буду говорить, с проблемами контекстной фильтрации вот этих вот запросов, которые поступают, или фильтрация, ну, в общем, ограничение доступа к информации, которые выдаются вот такими виртуальными организациями. На мой взгляд, это очень перспективное решение. Так, ну вот это требования, я их как бы привязал к аэрокосмическому комплексу, имея в виду, что некую отдельную область. Но вообще говоря, я вот как бы сам по собственной воле пытался и анализировал некие смежные области, с которыми мы так или иначе сталкивались. Это вот атомная энергетика и задачи, которые здесь возникают и которые необходимо решать с использованием вот такого сорта распределенных информационных систем. Это сейчас вот срочно как бы решаются задачи. А также еще в ряде других направлений. И, в общем-то, оказывается, что они на самом деле везде, где существуют какие-то вот бизнес-процессы, оказываются близкими. И в этом смысле вот те требования, которые предъявляются, конечно, специфика есть, это безусловно. и настройка вообще создание такой системы под отдельные вот такие инфраструктуры, где вот эти неокры ведутся, это отдельная задача, но тем не менее, вернее, задача, требующая своего решения, но тем не менее, действительно, здесь много очень вещей близких. Дальше. Здесь я вот попытаюсь вот на чем остановиться. Вот, допустим, есть вот эта распределенная среда, есть отдельная виртуальная организация. В рамках виртуальных организаций накапливаются некие базы данных. И вопрос, собственно, о том, как с этими данными работать. Как с этими данными работать? Следующий слайд. Вопросы возникают, вопросы к мы хотим отдавать, естественно, у каждого сразу появляются базы, они и сейчас есть, и более того, эти вот проблемы сейчас создания как бы дата-центров того или иного, значит, той или иной области, это вообще многие сейчас этим занимаются и пытаются, так сказать, вот как-то решать эти проблемы в своей области. Возникает вопрос, а как раздавать эти данные в случае, если объекты вот такие, если эти объекты критически важные? Не так все просто. Вот так, как сейчас, не выставишь, да? И есть различные категории пользователей, и у различных категорий пользователей, безусловно, просто по жизни есть как бы те или иные степени, так сказать, вот, отношения к тем или иным. Есть некие положения вообще, которые ограничивают выдачу всей информации вовне. Хотя должен сказать, это известный факт, что американцы 60 или 70 даже процентов своей разведывательной информации получают из интернета. Это, в общем-то, известный факт, он как бы. Вот. Так что как с этой информацией работать, это, вообще говоря, проблема. Какие методы категоризации вот этой информации, объектов как бы доступа, ну, не только информации, там могут быть и средства коммуникации, вычислительные средства и так далее, но тем не менее, и субъектов доступа. Это очень такая важная проблема. Вообще говоря, ну, конечно, есть традиционные модели логического разграничения доступа, которые это обеспечивают. В жизни они известны, их можно набрать там с десяток наиболее таких, которые называются базовыми, более-менее они, так сказать, изучены. Однако особенности каждой виртуальной организации, особенности системы в целом и организации в рамках этой системы диктуют свои требования к политике безопасности, а политика безопасности этой системы, в свою очередь, диктует требования вот к этим моделям. Могут использоваться одни, могут использоваться вторые, могут использоваться их комбинация. Если окружение вот такого сорта систем сложное, то вообще, значит, политика безопасности это должна учитывать. Если она меняется, то тоже надо это как-то учитывать. И вот это является одной из очень больших проблем. И здесь я просто вот хотел бы высказать некие соображения, которые, и вообще говоря, вот поначалу не ясно было, а есть тут какая-либо логика, и как это сделать? Вот как это сделать? Я давно как бы смотрел на эти вещи, ну, неинтересно даже было. Ну вот Саша Селиненко тут принес некую работу, значит, из Питера. Я когда его прочитал, я говорю, слушай, ну вот. И после этого вот это просто вот сидит как бы, и стали вместе анализировать. Какие вообще принципы вот можно заложить вот в разграничение доступа вот в такого сорта информацию. свой некий вариант, который как бы в общем соотносится с тем, что на самом деле в жизни происходит. А в жизни у нас происходит что? Если мы особенно работаем с такого сорта информацией, в таких объектах или организациях, принадлежащих вот таким критическим инфраструктурам, там очень просто. Есть некие регламентирующие документы у людей, которые занимаются информационной безопасностью, и в соответствии с этими регламентами, так сказать, вот как-то разбираются, кому что можно, кому чего нельзя. И в этом смысле, например, вариант может быть вот такой. Первое, это документы, это вот документы, которые представляют как бы высший уровень, высшую категорию. Значит, это, скажем, ну что-нибудь совершенно секрет. Это документ, который, или их части, которые предоставляются по запросу представителя той же виртуальной организации, вот где это скоплено, где эта информация хранится в разноструктурированном даже виде, но занимающим определенное положение в некой административной иерархии. Ну, это близко к тому, да? Вот одному можно, у него там один, у второго там второй, у третьего третий и так далее. То есть, так или иначе, порядок, он здесь более-менее просматривается. Дальше. Дальше, например, это просто секретная информация. Документ, который за виртуальную организацию не выходит. Не выходят они за виртуальную организацию. Дальше. Дальше, например, документы, ну, аналог ДСП. Это я опять, все условно. Все условно. И я скорее здесь вот для себя пытался понять, а можно ли с этим играть. Вот как не играть, вернее, как на этом попытаться построить прототип системы, и можно ли его сделать для того, чтобы он был понятен людям, которым это можно показывать, будет ли результат. Ну вот документы, которые не выходят. Дальше. Ну и последнее, это свободно распространяемые. Значит, конечно, еще раз обращаю, это вот некий такой первый примитивное деление. Но а почему бы нет? Почему бы нет? С чего-то надо начинать. Дальше. Ясно, что главное, что они практически реализуемы. Далее возникает естественный... Ну, ладно, это здесь просто комбинации их могут быть. Дальше. Далее возникает естественный вопрос. Нет, где? Выше, да, в предварительном... Там. В предварительном порядке, да. Специалисты, эксперты. Дальше возникает вопрос о том, как, собственно, можно работать с этой информацией. Ну, тоже достаточно понятно, как, если такая система есть, вот о которой я говорил, автоматизированная система анализа информации, легкая, своя, то мы вполне можем создать выборку для этой системы, которая обеспечивает вот такую кластеризацию. Кластеризацию на категории. По этим выборкам. Вроде бы ничего здесь не должно этому противоречить. Ну, а дальше. Ну, а дальше администраторы безопасности или группы экспертов потом добирает это, естественно, никто здесь в автоматическом режиме это не сделает. Вот они добирают и как-то распределяют это. На самом деле, самое интересное, я не знаю, наверное, может, я не столь это самое далеко смотрю, но когда я для себя это сделал, думаю, черт подери, а как же сейчас-то вообще работают вот с таким объемом документов, который так или иначе идет по крупным организациям? Ведь на самом деле эта система может еще и явиться неким подспорьем для решения вот последней, просто. Задачи. Отдельно для последней задачи. Если мы анализируем некое поле. Некое поле. Ведь на самом деле, вот тут простая ситуация. Мы можем даже, анализируя интернет, получить из свободной информации некую информацию, которая представляет как бы категория которой совсем иная, причем очень даже высокая. Сами пробовали мы как бы придумать вот такие вопросы запросто, причем из информации, которая существует. Если анализировать документы и выбирать из этих документов некую информацию, то вполне можно составить документ, который, ну, собственно, это и есть основные принципы вот тех систем, которые работают вот на анализе интернета, на этот предмет. Ну, для меня это оказалось вот странно после того, когда вот это все так. Ну и в этом смысле, конечно, вот я еще раз подчеркиваю, тут сложно было понять, можно или не можно, если бы не было в руках конкретной системы, на которой уже что-то можно показывать. И на которой можно оценивать, практически реализуемо это или нет. Вот когда такая система есть, она у нас вроде бы есть, мы ее сейчас запустили, и она уже анализирует там университетское и интернет-пространство, но когда запустили, поняли, что вот как урезать задачу до той, которая бы давала конкретные практические результаты. Это оказалось, в общем-то, некой проблемой. Так, поехали дальше. Ну, здесь вот каким образом систематизируется? В автоматическом режиме по результатам, которые получаются пауками, которые постоянно работают от этой системы, или материализованных запросов в соответствии с алгоритмом. Ну, здесь, в общем, то, о чем я говорил, и которые как бы и факт, который свидетельствует о том, что это в принципе сделать можно. А дальше уже, кстати, вот на основе неких отношений продукционного типа или онтологии, которая описывает эту предметную область, это может быть некие вспомогательные вещи, которые в этом отношении будут очень полезны. Дальше. Ну, дальше вот простые, в общем, тоже вещи. Например, а какую метку безопасности назначить, например, результату, если запрос идет вот опять же вот так, запрашивается несколько документов с разными уровнями, метками или категориями секретности, а какую метку дать результату? Ну, например, может быть, выше из меток документов, гранулы которого содержатся в этом документе. Но при этом мы заведомо можем опустить вот то, о чем я говорил. Даже из нескольких документов, которые свидетельствуют, не являются, так сказать, вот, не имеют столь высокую категорию, можно получить. Это вот просто объективный факт. Конечно, если при этом знать еще, как составить и иметь целевую установку правильно. Дальше. Ну, здесь просто о содержании основных блоков работ проекта. Я уже как бы быстро и буду, наверное, заканчивать. Ну, вот основная идея. Создание экспериментального образца распределенной высокоскоростной информационно-вычислительной среды для, на основе методологии ИГРИ для проведения различных вот по тематике исследований. Это, в общем-то, то, к чему мы сейчас как бы подбираемся и к чему, ну, собственно, есть некий прототип, но он как бы такой еще игрушечный, и хотя распределенный, есть там в этом прототипе уже там мы там есть Новосибирск, есть некие комплексы, которые работают в одном конце Москвы, в другом, в главном здании, в других, то есть такой прототип некий есть. Так вот, первое, он должен поддерживать высокоскоростные магистральные каналы и локальные сетевые инфраструктуры, которые необходимы вот для соответствующей пропускной способности. И также обеспечение сервиса надлежащего качества. Это нужно действительно контролировать, смотреть и разумно раздавать емкости в отдельные виртуальные организации, а в рамках виртуальных организаций справедливым образом каждому из пользователей. Под справедливым я, значит, использую некий свой термин, я его не придумал, он есть, у нас есть и работы на сей счет. Это некая модификация существующих алгоритмов поддержки quality of service. Это значит, ну, есть некие работы на сей счет. По крайней мере, понятно, что здесь можно делать. Дальше. Защита информационных активов виртуальных организаций, которые вот защищают. Понятно, с разными метками безопасности. Вроде тоже посмотрели, вот даже то, что я сейчас сказал, здесь все есть. Все вроде бы есть для того, чтобы, по крайней мере, в прототипе именно это сделать. Дальше. Управление информацией на основе поиска, анализа и систематизации полнотекстовых данных, их хранения и представления по запросам. Здесь тоже есть соображения, есть готовая система, я о ней уже упомянул. Система, ну будем говорить так, это не просто некая вот там, это уже много лет разрабатываемая, значит, разрабатываемый программный комплекс, он работает, получены необходимые здесь все, свидетельства и все такое прочее, даже эти самые патенты, да, есть на сей счет. Есть код, он сделан, оформлен в соответствии с ЕСПД, свидетельство и все такое. Дальше. Управление информацией с использованием методологии обработки полуструктурированных данных. Это здесь очень интересная вещь. Если хранить данные в формате полуструктурированных, то с ними легче работать. Быстрее будут обрабатываться запросы и так далее. Тут тоже есть некий на эту тему доклад у Сергея Афонина. Если он завтра приедет, то должен его сделать. Дальше. Управление информацией с использованием механизмов виртуальной интеграции данных. Ну, вот об этом я не сказал. Это очень важный момент существования вот такой большой системы. Вообще создание средств и механизмов виртуальной интеграции – это такая очень интересная тема. На этом направлении, я знаю, хорошая работа вовне была сделана в Институте системного программирования группой Сергея Дмитриевича Кузнецова, который, к сожалению, не смог приехать. Вот он-то бы много мог рассказать вообще в целом вот, в мире вот, об этих... Так получилось. Последний момент ему не разрешили. Ну и у нас эта работа ведется тоже. Без такой работы в системах с этой информацией работать сложно. Шундеев, Александр Сергеевич, он расскажет об этом. Дальше. Защита данных путем их анализа, кластеризации и контекстной фильтрации с применением современных моделей логического разграничения доступа. Тоже вроде бы вот то, что я рассказал требования, рассказал, что на сей счет как бы, ну, хотя бы, значит, должно быть и что на этот счет сделано, тоже показывает, что эта задача тоже вроде бы решается. Дальше. Эффективная визуализация данных и проведение аудио-видеоконференций. Ну, здесь... На нашем направлении меньше сделано, вот. Но тем не менее есть, и в рамках системы есть некая подсистема визуализации, которая обеспечивает вот эту вот работу с данными. Но здесь много есть у хозяев, я знаю, есть доклад, и у Равиля Равильевича эта работа ведется давно и очень успешно. Ясно, что этим можно эту систему обеспечить. Это опять, что я хотел сказать. Дальше. Создание распределенного высокопроизводительного вычислительного ядра вот этой системы. Грид, полигоны. Ну, хотелось, чтобы этот грид-полигон, опять же, обеспечивал статическое распараллеливание, я имею в виду, в первую очередь, очень активно и эффективно работал с MPI и всякими клонами, которые здесь есть на распределенной среде. Второе – это автоматизированное и динамическое распараллеливание. Это есть, ну здесь мы что-то сделали, мы в конце концов сделали систему, которая работает, обеспечивает такого сорта решение такого сорта задач. Здесь имеются в виду задачи, которые не просто вот так положить. Их можно вообще любую задачу, если извернуться, ее, конечно, можно положить и в статику. Вот, но это будет дорого и сложно, вот, и неэффективно. А вот автоматизированная динамическая — это вот та задача, которая не кладется, грубо говоря, когда возникают некие потребности в изменении программы вычислений в зависимости от того, что производится на предыдущем, как бы, шаге дерева вычислений, то вот такие системы хороши. И третье, это вот очень интересное, жалко, те системы не смогли приехать. Вот, может быть, это использование программируемых логических интегральных схем для решения спецзадач. Это то, что везде сейчас делается. В Штатах это сейчас писк, потому что вот для решения спецзадач, связанных с там, с атмосферой, связанных с, ну, со всякими, с исследованиями в области атомной энергетики, они создают, вот к таким большим вычислителям, они создают вот такие, значит, средства. Правда, здесь есть свои проблемы. Средства хороши, они делают быстро, но написать задачу на этих средствах — это огромная, большая проблема. И разработка языков, доступных конечному пользователю для такого сорта систем, это отдельная задача. Ну вот, так или иначе, ну, это понятно, здесь что-то есть, ну, даже здесь что-то есть. И даже понятно и из тех людей, с кем нужно сотрудничать для того, чтобы получить на полигоне, если таковое будет, решение такого сорта. Что-то мы делаем, но мы скорее это все-таки в таком варианте, скорее учебным, не совсем. А такие решения есть и в Таганроге, такие решения есть в Москве, в Кванте и так далее. Но на самом деле это джентльменский набор, который на сегодня, как бы, ну, по крайней мере, ядро этого набора, которое сегодня вообще вот в мире, как бы, показывает тенденции развития высокопроизводительных вычислений. Вот такое ядро должно быть, оно должно уметь возможность разделять свои ресурсы между потребностями различных виртуальных организаций и между различными задачами, которые там появляются. Это нечто вроде, как бы, вот того, что я говорил в работе с информацией. Понятно, да? Как кому-то нужно определить, к чему и так далее. Дальше. Ну, вот, собственно, ну, это так вот есть ряд организаций, с которыми так или иначе уже были какие-то предварительные разговоры на сей счет, в разной степени предварительные, но тем не менее, где есть люди, которые, как бы, уже вот на первых, это еще этапах следующей, когда, так сказать, прорабатывалась идея вот выхода вот на такую задачу. Ну и последнее, пожалуй, вот очень важная вещь — это разработка программ переподготовки и уже существующих кадров, которым крайне необходимо что-то делать вот с этими уже существующими программными средствами для их переложения на вот высокопроизводительные, сверхвысокопроизводительные вычислительные платформы. Вот. Следующее. Ну, научно-технический задел. Я, по сути, про это сказал. Все. Что-то мы делали и что-то делали. Как бы это, я имею в виду здесь только коллектив, представляющий Московский университет. Это вот как бы на чем формировалось все это, откуда шло и так далее. Не надо это обратно. Ну, вот, собственно, все. По докладу.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста.
Ну, походу можно. Тут, в принципе-то.
Плачу. Нет вопросов? Лев, пожалуйста. У меня такой вопрос.
Пожалуйста. Очень любопытно все это послушать. У меня такой вопрос. Говорил насчет насчет поиска информации. У нас существует, не общались ли с большой школой, которая есть по распознаванию образов, которая, собственно, и занималась, это я имею в виду Юрия Ивановича Журавлева, с ними. У них там математика очень сильно развита.
У них математика очень сильно развита. У них математика очень сильно развита. Я прекрасно знаю, что они делают, и, значит, вот ребята, которые работают на этом направлении, тем более, ну, понятно, с Юрием Ивановичем как бы доводилось и доводится, но я согласен. Здесь я бы даже сказал так, не то, если эту работу делать, то то, что мы сделали, вот даже то, что я сказал, это умало. На самом деле, в течение нескольких лет нужно интегрировать даже не эти работы, может быть, в первую очередь, хотя оттуда математику нужно брать, а скорее работы, которые сейчас выполнялись по ИСИР тогда, они тоже интересны. Они нереализуемы, как помните, я говорил, потому что, ну, не переделать, это все равно, что новую базу построить. Но все равно там есть некая идея, которую вот работа с метаданными, ее нужно положить. В Новосибирске есть у этого там.
Понятно. Еще второй вопрос. Вот, что есть специфического в защите информации именно в компьютерных сетях? Потому что создается такое впечатление, что мало что изменилось. Как 2/3 информации в советское время, в эпоху до интернета, черпалось из открытых источников газет, книг, публикаций, монографий, отчетов, так и черпается оно до сих пор. Не если это просто человеческий фактор, и, собственно, подход наш к этим документам, он определяется не тем, мы авторучку заменили на компьютер, а нашими мозгами и, собственно, тем, как мы об этом думаем сами.
Вот, с полной ответственностью могу сказать следующее. Отличается кардинально. Дело в том, что все существующие на сегодня нормативы, которые на сей счет есть, я имею в виду, начиная с «Красной книги». Это с 70-х годов. Там в 80-х они уже появились, вышли там и так далее. Все это все-таки в расчете на простые системы. А на самом деле сейчас как бы некий новый эффект. Системы стали сложные. И вот как работать со сложной? Непонятно. Что в составе сложной системы? Это средства, знаете, как вот поэтому, средства вычислительной техники или это уже автоматизированная система? А там набор автоматизированных систем. И по сути ни одно положение всех вот этих документов, включая и этот самый общий критерий 15408 не подходит. Это я специально дам книгу, я просто вот
по поводу общих критериев я не могу не рассказать анекдот, думаю, молодежи будет интересен. Значит, как вы знаете, компьютеры вообще были созданы для того, чтобы делать бомбы, да, атомные, водородные. Вот когда народ считал в Арзамасе, который сейчас Саров называется, одной из задач на БСМ-6, да, пошли на обед и забыли, что барабан остался незащищенным. Ну, позвонили начальнику охраны и попросили обеспечить защиту. Когда вернулись, около барабана стояло 2 автоматчика с АКМами. Поэтому вопрос о том, что такое защита информации, вот сколько я не сталкивался в разных центрах компьютерных, она вообще определяется тем коллективом, который там работает. Несмотря на наличие всех самых бумаг.
Ни в коем случае. Вот это вот есть
беда. Мое впечатление, как пользователя.
Я понимаю, я просто с этим.
Я не специалист.
Я-то с этим как бы сталкивался немножко по это самое, поглубже, в силу как бы вот некоторых целого ряда причин, особенно вот последние это лет 7. И я скажу так, что кардинально изменить. Непонятно, как делать. Вот не понятно, а что коллектив? Коллектив, он не может работать просто так. Вот если раньше не было...
Я имею в виду коллектив, под коллективом в данном случае та группа, которая обеспечивает.
Там есть свои, там с точностью до. вот, расписано. Но вот первое, с точностью до расписано, но к объектам, вот к такого сорта, и даже не к такого сорта, неприменим напрямую. Это первое. Второе, даже если расписано, то везде для того, что, то есть, грубо говоря, вот, может быть, попозже чуть пришел, а может быть, и нет, я говорил об этом. Значит, там вот даже то, что существующие на сегодня средства вычислительной техники, которые используются в составе автоматизированной системы, то, что они, вот, так сказать, неверифицируемы, ну, ты не можешь там прыгнуть вот выше, понятно, да? Вот там есть 1G, и все. И вот, да, ни В, ни Б, ни А, никто не может. А для того, чтобы перепрыгнуть, нужно найти средство верификации. А средство верификации — это либо модель, что очень сложно для крупных программных комплексов. Я вот когда, так уж, Лев Николаевич даже говорит, мы разве думали когда-нибудь? А зачем? Вот когда расскажешь, он говорит, да. Ну да, ну вот, говорит, ну не думали, мы никогда об этом, просто этого не было, вот, ну не было. Это ровно так же, как сейчас, на самом деле, я скажу, что даже когда говорят, что защищено, этому нужно верить с точностью до этого самого. Печать я могу поставить где угодно, и поставить, сказать, верифицирован, в смысле сертифицирован. А если начинаешь, а из каких соображений, а там ни политики нет, ни оценки, это целый клубок вопросов, которые он вообще нигде не прописан. Систем не было, вот простая вещь, не было систем.
Пожалуйста, еще вопросы? Нет вопросов, спасибо. Ну,